Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 1-5. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, знают, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь». Кто регулярно ходит на наше богослужение, знает, что в прошлый раз мы объявили, что начинаем цикл тематических проповедей «Вера, надежда, любовь». В прошлый раз мы говорили с вами о вере. Сегодня, очевидно, настала очередь поговорить о надежде. Наверное, самое приятное, самое наводящее на добрые ассоциации является вот это самое место первого послания к Коринфянам 13:13, где говорится о триединстве, да? Веры, надежды и любви. Есть, особенно старшему поколению, хорошо известная песня, она была очень популярна в исполнении Анны Герман, называлась «Надежда». И там в припеве есть фраза, да? «Надежда – мой компас земной». Мне это очень нравится и очень подходит к разъяснению некоторых вопросов сегодняшней темы. Действительно, а как жить? Как двигаться в этой жизни? Развиваться на земле, в земной жизни? Если нет ориентиров, если нет компаса, в каком направлении двигаться, когда нет цели, чтобы достигать ее в надежде реализовать ее в своей жизни? Есть такая восточная, ну или мудрость, или притча, она гласит, что если мы сидим на прекрасном скакуне, но не знаем своей цели, мы погибнем в пустыне. Но если мы видим даже очень далеко от нас вершины минарета ближайшего оазиса, мы даже на хромом осле доберемся до этой цели. Вы знаете, наверное, большинство проблем, я так думаю, в жизни человека возникает из-за того, что он либо не имеет этой цели, не имеет этой надежды, либо же этот человек вообще бесцельно живет. Есть гениальная фраза, да? Бесцельно жить – безвременная смерть. Значит, человек не живет. Он ест, пьет, представляет собой какой-то биологический организм, но он не имеет главного, что отличает человека от всех других биологических организмов. А именно, человек есть чело вечности. Так дословно переводится имя, которое было дано первозданному рукотворному Богом, Адаму. Адам – это есть чело вечности. Интересно, что вот это само слово, сама категория «надежда» употребляется в Библии 48 раз. Из них 38 в Ветхом Завете, 10 в Новом Завете. Но что интересно, из этих 38 раз в Ветхом упоминание в Ветхом Завете, 10 раз слово «надежда» употребляется в книге Иова. Мы сейчас не будем останавливаться на этом, но это очень интересно. Мы все знаем и переживания Иовы, и мы знаем, что это уникальнейшая книга вообще всей Библии, потому что нет второй такой книги, где мы наблюдаем прямой, непосредственный диалог человека, Бога и падшего ангела, дьяволоса. Но Иов, он все время, и когда говорит со своей женой, и когда говорит с этими своими друзьями, которые только и знают, что обвинять его, согрешил, покайся. И потом, когда уже говорит с Богом, он говорит, я никогда не терял надежды, и поэтому выжил. Я позволю себе буквально за пару минут прочитать и на древнееврейском слово «надежда», и на древнегреческом, соответственно, Ветхом и Новом Заветах, чтобы в дальнейшем понять, о чем идет речь в наших с вами совместных рассуждениях. Самое часто употребляемое слово в Ветхом Завете на иврите – это тиквох. Дословно странный перевод. Это шнур, веревка. Но иногда употребляется тиквох как пуповина новорожденного ребенка, соединяющего его с матерью. А тиквох тем, в том духовном смысле, в котором употребляется в Ветхом Завете, чаще всего говорит о неком соединении или возможности соединения человека с Богом. Есть некая веревка, есть некий соединительный, что ли, вот такой духовный шнур, можно сказать, который позволяет человеку иметь эту надежду. Очень близко тоже к этому фраза «ковах». Это дословно, если буквально, это корень, связывающий растение с почвой. Но с другой стороны, это же слово «ковух», оно означает нечто, которое является объектом наших страстных желаний, эмоциональный оттенок такой носит. И это нечто мы собираемся достичь терпеливо, медленно, но очень настойчиво. И, наконец, есть «каувех». Это интересно, это мера длины, мера измерений. Да? Физики говорят, что такое измерить. Да? Это сопоставить известную величину с неизвестной величиной. Но в данном случае в Библии употребляется в Ветхом Завете, что эта мера нужна нам для того, чтобы достигнуть желанного рубежа. Сопоставить наши физические и духовные силы для того, чтобы мы поняли, достижимо это или нет. Еще есть одно место, оно сейчас уже в современном еврейском не употребляется практически, да, но «пек-ах-кох» это на еврейском означает некое многократное приложение силы, и знаете к чему? Чтобы открыть дверь, которая давно не открывалась, соответственно, давно не смазывалась. А что это за дверь? Это дверь темницы, в которой сидит узник, но имеет надежду, что когда-нибудь эта дверь откроется, и он выйдет на свободу. В Новом Завете в древнегреческом все намного проще. Употребляется только в одном значении – «эльпис». Что-то делать, говорить раньше времени, преждевременно. В надежде и с верой, что это высказываемое когда-нибудь претворится в жизнь. Если мы вернемся вновь к определению веры, вы все это хорошо знаете, да? Это Евреям 11.1, да? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот первая часть этого определения, осуществление ожидаемого, это и есть надежда. Если мы будем стремиться к этому и физически, и духовно. Беда в другом, что человек часто, если не тотально, моделирует свою цель, которую он хочет достичь в будущем, в ближайшем или отдаленном будущем, и находится в состоянии ожидания, что его модель цели осуществится, а истинная ли эта цель, смоделированная человеком самим? Как правило, этого не могут понять в раннем молодежном возрасте, да, но с годами говорят, вот есть такая фраза, да, если бы молодость знала, если бы старость могла. Цель была сформулирована неправильно, ошибочно. А когда человек приходит в возраст, у него года, он становится пожилым, старым, суперстарым, да? Он понимает, что эта цель не достигнута и вряд ли когда-нибудь будет достигнута, а на формирование новой цели у него нет ни мотивации, ни сил, ни энергии. Это уже трагедия. Вот эта надежда, вот это достижение этой надежды, да, имеет еще одну фундаментальную особенность в жизни человека. Человек ошибается в одной принципиальной фундаментальной концепции формирования вот этой модели, да, своей надежды, цели, ее реализации в будущем. Эта главная ошибка заключается в том, что это возможно, и сама модель правильно сформулированная, и достижение этой цели в этой модели, если то, что человек смоделировал, прямо или косвенно, желательно непосредственно, будет каким-то образом сформулировано на основании воли Божьей. Вот она, глубочайшее заблуждение, вот оно глубочайшее заблуждение человека. Человек всегда говорит: «Я хочу». А правильно ли «хочу»? Помните, да, когда мы с вами говорили о единстве церкви, мы этот пример приводили, да, 5 пальцев, кто из них главнее? Все высказались, а мизинец, они сказали: «А ты что скажешь, да, самый маленький, самый немощный?» Он говорит: «Ошибаетесь, я самый сильный». Почему? Потому что мною люди доказывают свою правоту. Вот она, суперпроблема. Доказывать правоту пред Богом, да? Пред абсолютом истины. Ведь молитва-то «Отче наш», мы с чего начинаем? «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». При формировании модели цели в жизни человека, модели этой надежды должно участвовать все три составляющие души человека – это разум, чувство, воля. Попытка смоделировать ее одной из этих трех составляющих приводит к трагедии. И таких трагедий миллионы. То, что мы с вами сказали, вот это вот «хочу». Любимое выражение одного героя произведения Вайнера «Эра милосердия», да? Был такой герой у него, Жиглов, он говорил «я сказал». А человек говорит «я так хочу, я так считаю правильным». Это чрезвычайно не только абсурдно, но и чрезвычайно опасно. В 21-й притче есть одна очень важнейшая понимание того, о чем мы сейчас с вами говорим, того, что человек сталкивается, да, это в философии называется антагонистическое противоречие, да, неразрешимые противоречия. Написано, человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Вы только подумайте, о чем идет речь, да? Еще раз. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. На что люди надеются, да? Самый простой пример, который реально отражает, реально показывает наше заблуждение. Говорят, дети – наше будущее и наша надежда. Слышали, да, наверное? Все слышали. И у кого есть дети, у кого нет детей. Надежда на что? Знаете, да? Старинная такая еврейская притча есть, да? Он говорит, зачем тебе дети? Ну, говорит, когда буду умирать, было бы кому поднести стакан воды, да? Ну, вы знаете, все это слышали, наверное. И вот он умирает, этот старый еврей. И последнее, что он говорит, слушайте, а пить-то не очень хочется. Понимаете? Думаю, что понимаете. Так вот, вернемся к детям, нашему будущему и нашей надежде. Чем ближе пришествие Христа, сам процесс апокалипсиса уже начался. Я думаю, что вы не первый раз уже слышите, оглянитесь вокруг, что творится. Тем больше невоспитанных, аморальных и развращенных детей. Если кто-нибудь не согласен, подойдите мне, ко мне, я еще раз. У меня целое многотомное это есть. Показания, факты по этому поводу, начиная от роддома и кончая колонии для несовершеннолетних. Почему больше невоспитанных, аморальных, развращенных детей? Потому что они сверхизбалованы, сверхэгоистичны, сверхсамо- и себялюбивые. Причем, вы понимаете, да, мы любим, люди старшего поколения говорят, вот раньше... Вы знаете, да, что такое раньше? Когда трава была зеленее, да? Когда вода была вкуснее, когда воздух был чище. Это не только ирония, это и действительно правда. Экологических проблем раньше было значительно меньше. Но вплоть до конца 20 века неблагополучные дети были из неблагополучных семей, вы понимаете? Вот подумайте, о чем я говорю, внимательно. Неблагополучные дети, вот с этими тремя характеристиками, да, были из неблагополучных семей. Не было еды достаточно, не было одежды, родители были алкоголиками, были асоциальные родители, да, какие-то. Вплоть того, что криминальные элементы были. Это факт. А теперь посмотрите. Я каждый год получаю сводку, у меня договоренность есть там. Правонарушения современные подростков и несовершеннолетних захлестывают правонарушения взрослых, будем так говорить, сформировавшихся криминальных элементов. И эти современные аномальные дети – дети из благополучных семей. У них все есть и всего есть доволь. еды всегда досто наедаются и даже напиваются. Достаточно денег на одежду, и причем на самую модную. Достаточно денег даже на платное образование. Нормальные бытовые условия, но детей сегодня почти 80% и выше вот этих неблагополучных из этих благополучных семей. В чем парадокс? Все есть в этих семьях, но нет надежды. Что эти семьи и их дети, как говорили раньше, ждет светлое будущее. Оно за горизонтом, да, мы к нему, оно от нас. Нет цели, нет труда для ее достижения. Эти анормальные дети достаточно быстро, ну, употребим такой термин, накучкуются в преступные группы и группировки, как правило, с криминальным укладом поведения и вектором действий, и пытаются других подмять под себя. 100% эти гипериспалованные дети еще в раннем детстве, где им никто ничего не запрещал со всеми вытекающими последствиями, они продукт невоспитанности. Родители не занимались ими так, как они обязаны в сферу своих и в том числе и юридических обязанностей. Не занимались. И сейчас, знаете, бытует по всему миру вот такая неолиберальная модель воспитания. Детям не надо ничего запрещать. Ойли! Я тогда отвечу сразу же этим людям, кто такую модель трактует. Это люди не только без надежды и без будущего. Эти люди не только не любят, они ненавидят своих детей. Я прав? Как написано в Священном Писании, любящий отец да не пожалеет розги для дитя своего. Почему? Объясняется почему? Ибо наказывая его, ты его не убьешь, но душу его спасешь от преисподней. А я к этому добавляю. И не только их душу, но и душу окружающих людей. Наверняка хоть раз каждый из вас, каждый из нас видел в общественных местах супер избалованных детей, которые устраивают истерики в общественных местах, знаете, да, в каком-нибудь торговом центре, и в буквальном смысле вьют веревки из своих родителей. Я по этому поводу выступал уже, меня приглашали РПЦ, приглашали в их программу, я не хожу никуда никогда. Вот. А на они, эти дети, мы говорили, обсуждали эту тему, что вьют веревки из так называемых родителей. А те пытаются их увещевать. Манька, Петька, Мишка, Катька. Ну, будь благоразумным, да? 3 года ребенку, а в него бес вселился. Это все равно, что увещевать крокодила. Вы видели когда-нибудь, как кушает крокодил? Крокодил – единственное животное, которое поглощает все, включая кости. Знаете, да, потом вот эти соли, кальций, калий у них выходит через слезу. Поэтому говорят крокодильи слезы, да? Вот этому крокодилу во время приема пищи подойти и сказать: «Крокодилушка, пожалуйста, не ешь, больно твоей жертве!» Это вот идентично, как этому избалованному ребенку пытаться урезонить, сказать что-то и урезонить его в общественном месте. Он еще больше будет кричать, еще больше будет спицами вязать, да, из них. То, что ему нужно, этому ребенку. Знаете, как говорят в миру, да, поздно пить боржом, когда почки отваливаются. Поздно воспитывать. Дома надо было воспитывать. В утробе матери надо было воспитывать. Тогда, может быть, эти родители имели бы надежду, имели бы будущее в этих детях. Запомним аксиому. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, запомните, без дисциплины, без послушания, без смирения нет и не может быть никакой надежды. Ни сейчас, ни в будущем. Надежду дает сам Господь Бог через Иисуса Христа в Духе Святом. Безусловно, Бог дает надежду, но принимаем ли мы, живем ли мы с этой надеждой и с приложением усилий достичь этой надежды. В большинстве случаев, к моему великому сожалению, даже среди членов церкви нет этой надежды, так как если и принимает человек данную Богом надежду, то он и принимает, и должен принимать на себя не менее важную ответственность за реализацию данной Богом надежды, стремление и исполнение этой надежды, данной Богом. Надо внимательно прочитать первое послание к Коринфянам, вторую главу, всю. Второе послание к Коринфянам, четвертую главу, всю. Но в пятом стихе там написано: ибо мы не себя проповедуем, а Иисуса Христа, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Я думаю, что не до конца понимают люди, читая это. Ибо мы не себя проповедуем. Я говорил, говорю и буду говорить всегда об этом. Не эта проповедь здесь важна. Проповедь важна наша с вами жизнь вот там, за пределами церкви. Чтобы люди видели не нас, а видели Христа. Чтобы люди видели не наше стремление, а стремление Бога, заложенное в нас, в Иисусе Христе, который должен жить внутри нас. Сегодня в молитве уже говорили, да? И я об этом все время говорю на Рождество, что не было, вы представьте себе, да, у Бога не было места, куда ему прийти. Ни в гостиницах, нигде. Он где? В хлеву родился, в яслях, где корм дают. Потому что настоящее жилище Бога не там, не там, не там, а внутри нас, вот оно. И апостол Павел многократно повторяет в своих посланиях: неужели вы не знаете, что вы суть храм, храм для Духа Божьего, храм для Духа Святого? Очевидно, очевидно, что если будем говорить одно, думать другое, делать третье, а верить нечто четвертое, да, веры нет. Веры нет. Библия говорит нам, нельзя служить двум господам. Нельзя иметь 10 надежд. Надежда только одна. И Бог один. И вера одна. И крещение, то есть погружение в Бога, одно. И мы должны жить в этом монолите, воссоединение Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого внутри нас. Тогда будет надежда. Не случайно мы читаем сразу в двух Евангелиях, и в Евангелии от Матфея 9:25 и Луки 16:13, где написана одна и та же фраза: никто не может служить двум господа. Понятно, да? Или одна, об одном будет не родить, или о другом будет, но цели в жизни не будет и надежды не будет никакой. Мы с вами вначале сказали, да? Надежда – мой компас земной. Компаса есть только одно направление, у компаса нет двух северов, трех югов, только один север и один юг, иначе мы никуда не придем. И надежда только одна. Как же быть? Значит, надо сопоставить мое, наше, человеческое «я» с божественной сущностью и с божественным предназначением для каждого человека. Потому что золотой стих Иоанна 3,16 гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Один полис, одна надежда и одна цель. Иначе, как говорит псалмопевец Давид, да, эти 70 при крепости мышц, 80 лет, это выбросили на помойку. Нет жизни, не было человека. Почему? А он не достиг своей цели в жизни. А цель была одна – через Иисуса Христа примириться с Богом. Вот для чего дает 70 при крепости мышц 80 лет. Но у нас, к сожалению, есть наш разум человеческий. Я все время смеюсь. Это не анекдот, это реальная вещь, которую я видел своими глазами. В аэропорту Бен-Гурион, когда вот эта масса, да, открылись границы, масса людей хлынули на землю обетованную, пришли, и там мне говорили, что нет, вы, наверное, не так прочитали, там и на иврите, и на русском языке было написано одно и то же. Дорогой друг, ты прибыл в Израиль. Не думай, что ты умнее других. Здесь все евреи. Но человек-то считает себя умнее других. Вы понимаете? Опять вернемся к этой притче 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в его глазах. Вы вдумайтесь в эту фразу. Каждый себя считает умным. Он идет по правильному пути. Вот все шагают не в ногу, он один шагает в ногу. А дальше? Но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертвы. Гордость, очей, надменность сердца, отличающие нечестивых, есть грех. В условиях вот этого вот ИКТ, да, информационно-коммуникационных технологий, все сейчас все знают, дошли до абсурда. Да, на экзамен студент приходит с айпадом, с айфоном. Ты ему вопрос, а он туда. Я говорю, я кого спрашиваю, тебя или твой айфон? Он там хочет получить ответ и рассказать мне. Идиотизм, простите меня за резкую фразу, по-другому я не могу это определение дать. Что делают они с айфоном и айпадами на экзамене? То есть мы живем в реальном мире, а не виртуальном. Но беда знаете в чем? Значит, и надежда у них виртуальная. Значит, и надежда у них мнимая. И цель у них смоделирована в нереальном мире, а виртуальном. Встает вопрос, почему Бог и теоретически, и практически есть наша реальная надежда. Причем на все 100%. Знаете почему? По одной простой причине. Бог – это единственная личность во всей Вселенной. Он сказал и сделал Бог. У нас даже в гимне мы поем, да? Что обещал Бог, то исполнит. А в Ветхом Завете, в книге Числа написано: Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Это Числа 23:19. Если человек, который в него, в Бога верит, который на него уповает, будет исполнять его волю на земле, чтобы войти в его царство и исполнять его волю на небе, тогда у человека реальная надежда. Если человек, все гуманитарное сообщество детей, людей вообще на земле, будет исполнять его, установленные им духовные законы, это своего рода ПДД, да? Правила дорожного движения, только это правила духовного движения в этой жизни. То, как отдельно взятый человек, то и все сообщество детей Божьих, идущие по его пути и познавающие его истину, потому что Христос сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь», войдут в его вечность. Его вечную жизнь, пребывая с ним всегда в царстве его. Надежда должна быть реально обоснованной на вере и любви. Если человек, не знающий Бога, смоделировал себе некий вариант модели надежды, то это знает что? Это называется мираж. Знаете, что такое мираж? Я знаю. Ничто в моей жизни не произвело на меня, ну вот могу уже сказать, да, большую часть своей жизни я уже прожил, такого потрясающего впечатления, как две вещи. Это когда я в Мурманске был, и там, в этот момент как раз, конец осени, начало зимы, увидел полярное сияние. Вы знаете, крышу может снести от избытка эмоций. И второе, когда я служил в пустыне Каракумы, это в Туркмении, я проходил там срочную службу, я впервые увидел мираж. Вот оно! Ты идешь! А вот это звучит, знаете, в ушах, да? Кто служил, те знают, да? Марш-бросок. Бегом, шагом, бегом, шагом. И уже за плечами 100 километров может быть. А температура воздуха 65 градусов, июль-август. И вдруг мираж. Вот она, вот они деревья, и прохлада тени от этих деревьев. Вот он колодец, а там холодная вода. Вот он отдых. Но мираж длится от 1-1,5 минут. Говорят, что больше 25 минут никто миража не наблюдал. Раз и нету. А люди-то идут на этот мираж, а его нет. Глядя на эти события, мозг не может воспринимать ни северное сияние, да, ни вот этот мираж. Но вы знаете, давным-давно ученые уже доказали, от чего возникает северное сияние, от чего возникает мираж. Это сейчас для нас не важно. Но все люди, все человечество живут в мираже без Бога, без Его надежды и без Его спасения. Люди пытаются или продолжают пытаться гоняться за эфемерными миражами, не желая познать того, кто дает реальную надежду, реальную жизнь, реальный смысл бытия на этой грешной земле. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и спускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. А дальше обвинительный приговор, да, в стихе 9. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто его узнает. Это Иеремия, 17 глава, с 5 по 9 стихи. И, наконец, хотите, скажу вам, что такое настоящая надежда. Это та надежда, которая переходит перманентно в течение нашей жизни в уверенность. Разницу чувствуете, да? Вот надежда, а вот уверенность. Вот модель цели, а вот ее реальное воплощение. Человек стоит, особенно в конце жизни, да, земная жизнь заканчивается. Человек стоит на пороге. И что говорит апостол Павел? Течение совершил, веру сохранил. И у него не надежда, а уверенность. Вот перед ним Бог, и вот он я. И он знает, войдет он или нет. Вот она, суперпроблема. Надежда, если переходит в уверенность, что он точно знает, что Бог его примет, и он будет с Богом в вечности. Это реальная надежда. Это реальный Бог внутри нас. Удивительно, что даже слово «уверенность» имеет первооснову в корневой, да, составляющей – это вера, уверенность. И закончить хочу словами второго послания Петра, 3 глава, 9-12. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Аминь. Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, Отче Небесный, не в свое оправдание, Господи, а признание Твоего величия мы говорим о том, что вот мы стоим пред лицом Твоим, такие немощные, слабые и не умеющие трудиться на ниве Твоей. Боже милосердный, обрати Твое внимание на сердце каждого человека, ибо Ты смотришь не на внешний вид, а на внутреннее содержание. Боже милосердный, помоги людям увидеть Тебя, реального Бога, дабы принять и жить реальной жизнью для достижения реальной вечной жизни. Боже милосердный, благослови народ Твой, благослови церковь Твою, благослови служителей Твоих, Господи, чтоб в страхе Твоем, в любви Твоей, в Твоей вере, надежде и любви, Господи, мы шли вместе ко дню пришествия Твоего. Помоги нам, научи нас, наставь в слове истины в силе Божией, чтобы мы в любое мгновение нашей жизни могли сказать: «Вот он я, Господи, и я готов, потому что Ты во мне, а я в Тебе. Моя надежда – это Ты». Мое желание жить с Тобой здесь на земле и там в вечности. Да будет Твое величайшее любвеобильное благословение над каждым из нас, желающим и ожидающим дня пришествия Твоего. Вечно наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.